Свеча была снова зажжена, и мы увидели своего несчастного пленника, присевшего и дрожавшего в руках сыщика. Он опустился на корабельный сундук и беспомощно смотрел то на одного, то на другого из нас. — Ну-с, молодчик мой, — сказал Стэнли Гопкинс, — скажите нам теперь, кто вы такой и что вам здесь нужно? Молодой человек сделал над собой усилие и посмотрел на нас, стараясь казаться спокойным. — Вы, вероятно, сыщики, — сказал он. — Вы воображаете, что я имею отношение к смерти капитана Питера Каррея. Уверяю вас, что я невинен. — Мы это увидим, — возразил Гопкинс. — Прежде всего, как вас зовут?
— Джон Хопли Неличан.
Холмс и Гопкинс обменялись быстрыми взглядами. — Что вы тут делаете? — Могу я говорить конфиденциально? — Конечно, нет. — А почему я обязан вам отвечать? Если у вас нет другого ответа, то вам придется плохо на суде. Молодой человек насупился. — Хорошо, я вам скажу, — проговорил он. — Почему и не сказать? А между тем мне ненавистна мысль о том, что этот старый скандал снова оживет. Слыхали ли вы когда-нибудь о Даусоне и Неличане? Я видел по лицу Гопкинса, что он никогда не слыхал о таковых. Холмс же казался очень заинтересованным. — Вы разумнее западных банкиров, — сказал он. — Они обанкротились на миллион, разорили половину Корнуоллийского графства, и Неличан исчез. — Именно. Неличан был мой отец. Наконец-то мы получили в руки нечто определенное, а между тем, казалось, широкая бездна отделяла скрывающегося банкира от капитана Питера Каррея, пришпиленного к стене его собственной острогой. Мы все напряженно слушали молодого человека. Это дело касалось в действительности только моего отца. Даусон удалился от дел. Мне в то время было всего 10 лет, но я был достаточно взрослый, чтобы чувствовать срам и ужас всего этого. Говорили, что мой отец украл все ценности и бежал. Это неправда. Он верил в то, что если бы ему дали время реализовать их, то все было бы хорошо, и всем кредиторам было бы уплачено полностью. Он отправился на своей яхточке в Норвегию как раз перед тем, как был отдан приказ о его аресте. Я помню ту последнюю ночь, когда он простился с моей матерью. Он оставил нам список ценностей, которые взял с собой, и поклялся, что вернется с восстановленной честью и что никто из доверившихся ему не пострадает. Ну, а после того мы уже больше не слышали о нем. И яхта, и он исчезли бесследно. Моя мать и я думали, что и она, и он, вместе с ценностями, которые он взял с собой, находятся на дне океана. Однако же у нас был верный друг-делец, и он некоторое время тому назад выяснил, что некоторые из ценностей, которые отец взял с собой, снова появились на лондонском биржевом рынке. Вы можете себе представить наше удивление? Я потратил месяцы на то, чтобы напасть на их след, и, наконец, после многих уловок и трудов, я узнал, что человек, продававший их из первых рук, был капитан Питер Каррей, собственник этого домика. Естественно, что я навел справки об этом человеке и узнал, что он командовал китоловным судном, которое должно было вернуться из арктических морей как раз в то время, когда мой отец переправлялся в Норвегию. Осень того года была бурная и сопровождалась длинным рядом штормов с юга. Весьма возможно, что яхта моего отца была загнана именно север, и там встретилась с судном капитана Питера Каррея. Если это так, то что сталось с моим отцом? Во всяком случае, если бы я мог выяснить при помощи свидетельства Питера Каррея, каким образом ценности попали на биржевой рынок, то это послужило бы доказательством, что отец не продал их и что, когда он брал их с собой, то не имел в виду никакой личной выгоды. Я приехал в Суссекс с намерением повидать капитана. Но именно в этот момент произошла его ужасная смерть. Я прочел в отчете следствия описание его кают, согласно которому в ней сохранялись старые бортовые журналы. Мне пришло в голову, что если бы я узнал, что произошло в августе 1883 года на морском носороге, то я мог бы проникнуть в тайну судьбы моего отца. Прошлой ночью я попытался добраться до этих бортовых журналов, но не мог открыть дверь. Сегодня я возобновил свою попытку, и она мне удалась. Но я увидел, что страницы, относящиеся к этому месяцу, вырваны из книги. В этот-то момент я и очутился в ваших руках. — И это все? — спросил Гопкинс. — Да, все. При этом молодой человек отвел глаза. — Вы ничего больше не хотите сказать нам? Он колебался. — Нет, ничего. — Вы не были здесь до вчерашней ночи? — Нет. — В таком случае, как вы объясните это? — воскликнул Гопкинс, показывая помятую записную книжку с начальными буквами имени нашего пленника на первом листке и кровяным пятном на переплете. Несчастный молодой человек обессилел. Он опустил лицо на ладони и задрожал. — Где вы ее нашли? — простонал он. — Я не знал, я думал, что потерял ее в гостинице. — Довольно, — сурово произнес Гопкинс. — Все, что вы имеете еще сказать, вы скажете на суде. Теперь вы пойдете со мной до полицейского пункта. Ну-с, мистер Холмс, я очень обязан вам и вашему другу, что вы приехали помочь мне. Как теперь оказывается, присутствие ваше было не нужно, я и без вас довел бы дело до такого удачного исхода. Тем не менее, я очень вам благодарен. Для вас оставлены комнаты в Брамблитайской гостинице, так что мы можем дойти вместе до села. Ну, Ватсон... — Что вы думаете об этом? — спросил Холмс, когда мы на следующее утро возвращались домой. — Я вижу, что вы недовольны. — О, нет, милый Ватсон, я вполне доволен. Вместе с тем я не одобряю методы Стэнлия Гопкинса. Я разочарован в нем. Я ожидал от него чего-нибудь лучшего. Во всяком деле следует принимать соответствующие меры. Это первое правило уголовного следствия. В чем же заключается правильный метод в данном случае? В том пути, который я принял в расследовании этого дела. Может быть, он нам и не даст ничего, я не знаю. Но, во всяком случае, я пойду по этому пути до конца.